Глава 30. В рейд выехали неожиданно, почти без подготовки. Да и сам выход был отмечен какой-то нездоровой, суетливой спешкой. Явно кому-то приспичило. Собрались буквально за сутки. Саша, подгоняемый криком взбешенного старлея, почти до самого утра не вылезал из-под командирской штабной машины. Ранее обслуживающий полкача механик-водитель подхватил гепатит и уехал в кундузский медсанбат. Теперь Саше предстояло впервые вести машину на боевую операцию. И чью машину? Пока он копался в двигателе, прапорщик-связист вместе с двумя техниками в сотый раз перепроверяли штабную радиостанцию. Тут же в броню грузили сухпай. Под утро к измученной компании присоединился беттер комендантского взвода. Полкач никогда не забывал об элементарных удобствах. И поэтому на операциях позади него, увешанного магазинами и гранатными подсумками, всегда понуро брели комендачи. Тащили на себе палатку, кирки, лопаты, ломы и даже ватные одеяла. Не говоря уж о такой мелочи, как нормальная еда и посуда для ее приготовления. Перед выходом труженикам штаба пришлось и того хуже. Помимо подготовки к рейду, они в страшной спешке успели выполнить и свою основную работу. Отпечатать и раздать по подразделениям оперативные карты района с прочерченными графиками передвижений. Отпечатать и заверить уйму приказов и письменных распоряжений. Деваться им было некуда. Любая бумажка в полку, как и положено, фиксировалась, подписывалась самим и подшивалась в отдельную прошнурованную пронумерованную папочку или тетрадку. Работа. Невдалеке грузили свои машины солдаты разведроты 2-го мотострелкового батальона. Там, в отличие от связи, царила спокойная рутинная деловитость. Вокруг БМПшек крутились лишь механики-водители, да дневальные. Закидывали в десанты ящики с котловым пайком. Уже днем экипированная и собранная пехота, не раздеваясь, спала по палаткам и должна была выйти к своим бортам за 15-20 минут до команды трогай. Своему третьему выходу в горы Саша совершенно не радовался, хотя раньше об участии в боевых операциях только и мечтал. Ему было стыдно, что он почти всю службу просидел в полку, в то время как его друзья из 3-го мотострелкового взвода уже даже на спор не могли перечесть всех своих выходов. Саша знал, что на операцию берут всю четверку – Гору, Шурика, Братуся и Миколу. В отличие от него, они в поход не рвались. До дембеля оставался всего месяц, и никто не хотел вернуться домой в цинке или на костылях. Пономарев, может быть, и оставил бы их в роте, учитывая заслуги неразлучной четверки в прежних походах. Но Смирнов опять приказал – идут все. Тронулись относительно поздно, в 7 утра. Впереди шла разведка, замыкала колонну 4-я мотострелковая. Саша, задыхаясь от пыли, вел свою машину где-то посередине колонны. Погода выдалась пасмурная. Правда, она не мешала вертолетчикам гонять на бреющем вдоль бронегруппы свои крокодилы и восьмерки. Через несколько часов пути пара 24-ок, маясь от скуки, расстреляла из скорострельных авиационных пушек пасшиеся вдоль дороги маленькое смешанное стадо. Запросив, по какому поводу стрельба, подполковник Смирнов в своей обычной манере быстренько поубавил боевой пыл скучающих ассов. Часам к 12 въехали в камыши. Прошли опасную зону в обычном, ставшем уже традиционном стиле. Опасаясь гранатометчиков, пехота разделилась елочкой и длинными очередями с машин прочесывала раскинувшийся по обе стороны дороги камышовый лес. Минут за 20, проскочив опасный участок, машины начали карабкаться вверх и через каких-нибудь 1,5 часа, прижимаясь левыми бортами к скалам, ползли по серпантину. Во второй половине дня бронетехника встала под Каракомаром. Ко всеобщему удивлению, командир полка за время перехода, сам с собой посоветовавшись, что-то там переиграл. На точке он оставил зенитную батарею и реактивщиков. Остальную колонне дал команду через полчаса двигаться дальше. У солдат рухнули все надежды на неплохой вечер и отдых перед грядущим рейдом. У самой заставы находилось единственное безопасное место на всем протяжении дороги, где Кокча, широко разливаясь в обе стороны, умеряла свой норов и образовывала прекрасное место для купания. Кроме того, вокруг Каракамара было относительно спокойно, а по берегу реки в изобилии валялись разбитые и иссушенные за лето снарядные ящики. Их можно было быстро собрать и развести походные солдатские костры, но Смирнов отменять свои приказы не привык. Около 6 часов рейдовая группа вышла к броду. Пока машины расходились по весьма крупной высокогорной долине в установленном заранее порядке, два взвода разведроты на 6 БМП проскочили через Кокчу. Разведчики принялись готовить плацдарм, а пехота 6-й роты, оставив на броне спецов по крутой и опасной расселине, начала подъем на подпиравшее долину сзади 80-метровое плато. К 22:00, когда разведчики уже окопались на своем участке, а 6-я мотострелковая успела зарыться на господствующей над лагерем высоте, наконец-то по связи дали отбой. Это означало, что солдаты могут, разбив по часам смены дежурств, лечь спать под машинами и в окопах, а офицеры должны немедленно явиться на обожаемые Смирновым ночные совещания и оперативки.